Прибавление. Джон Стюарт Милль и его книга о свободе. Много я принял горя за то, что печально смотрю на Европу, и просто без страха и сожаления высказываю это. С того времени, как я печатал в «Современнике» мои письма, часть друзей и недругов показывали знаки нетерпения, негодования, возражали. А тут, как назло, с каждым событием становилось на Западе темнее, угарнее. И ни умные статьи Парадоля, ни клерикально-либеральные книжонки Монталабера, ни замена прусского короля прусским принцем не могли отвести глаз искавших истины. У нас не хотят этого знать и натурально сердятся на нескромного обличителя. Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой пример. Если она не такая, ее надобно выдумать. Разве наивные вольнодумы XVIII века, и в их числе Вольтер и Робеспьер, не говорили, что если и нет бессмертия души, то его надобно проповедовать, для того, чтобы держать людей в страхе и добродетели? Или разве мы не видим в истории, как иногда вельможи скрывали тяжкую болезнь или скоропостижную смерть царя и управляли именем трупа или сумасшедшего, как это недавно было в Пруссии? Ложь ко спасению — дело, может, хорошее, но не все способны к ней. Я не унывал, впрочем, от порицаний и утешал себя тем, что и здесь мною высказанные мысли принимались не лучше, да еще тем, что они объективно истинны, то есть независимо от личных мнений и даже добрых целей воспитания, исправления нравов и так далее. Все само по себе истинное. Рано или поздно взойдет и обличится, выйдет на свет Божий, как говорит Гёте. Одна из причин неудовольствия, собственно, против моих мнений, антропологически понятна. Сверхдокучного беспокойства, приносимого разрушением оконченных мнений и окаменелых идеалов, на меня досадовали за то, что я свой человек. С чего же в самом деле вдруг вздумал судить да рядить, да еще старших и каких? В нашем новом поколении есть странный кряж. В нем спаяны, как в маятниках, самые противоположные элементы. С одной стороны, оно толкается каким-то жестяным, костлявым, неукладчивым самолюбием, заносчивой самонадеянностью, щепетильной обидчивостью. С другой, в нем поражает обескураженная подавленность, недоверие к России, преждевременное старчество. Это естественный результат 30-летнего рабства. В нем в иной форме сохранилась наглость начальника, дерзость барина, с подавленностью подчиненного, с отчаянием ревизской души, отпускаемой в услужение. Пока меня побранивали наши начальники литературных отделений, время шло себе да шло. И, наконец, прошло целых 10 лет. Многое из того, что было ново в 1849 году, стало в 1859 битой фразой. Что казалось тогда сумбурным парадоксом, перешло в общественное мнение. И много вечных и незыблемых истин прошли с тогдашним покроем платья. Серьезные умы в Европе стали смотреть серьезно. Их очень немного. Это только подтверждает мое мнение о Западе. Но они далеко идут. Я очень помню, как Карлейль и добродушный Олсоп, тот, который был замешан в деле Орсини, улыбались над остатками моей веры в английские формы. Но вот является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. «Да погибнут те, кто раньше нас высказал сказанное нами. И спасибо тем, которые после нас своим авторитетом утверждают сказанное нами и своим талантом ясно и мощно передают слабо выраженное нами. Книга, о которой я говорю, писана не Прудоном, не даже Пьером Леру или другим социалистом, изгнанником, раздраженным, совсем нет. Она писана одним из известнейших политических экономов, одним из недавних членов индийского борда правления Ост-Индской компании, которому 3 месяца тому назад лорд Стэнли предлагал место в правительстве. Человек этот пользуется огромным заслуженным авторитетом. В Англии его нехотя читают тори и со злобой виги. Его читают на материке те несколько человек, исключая специалистов, которые вообще читают что-нибудь, кроме газет и памфлетов. Человек этот — Джон Стюарт Милль. Милль, Джон Стюарт, 1806-1873 годы. Английский буржуазный философ и экономист. Месяц тому назад он издал странную книгу в защиту свободы мысли, речи и лица. Я говорю странную, потому что неужели не странно, что там, где за 2 века Мильтон писал о том же, явилась необходимость снова поднять речь о свободе. А ведь такие люди, как Стюарт Миль, не могут писать из удовольствия. Вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской. Он потому заговорил, что зло стало хуже. Мильтон защищал свободу речи против нападений власти, против насилия, и все энергическое и благородное было с ним. У Стюарта Милля враг совсем иной. Он отстаивает свободу не против образованного правительства, а против общества, против нравов, против мертвящей силы равнодушия, против мелкой нетерпимости, против посредственности. Это не негодующий старик-царедворец Екатерины, который брюзжит обойденной кавалерией над юным поколением и колет глаза зимнему дворцу Грановитой палаты, нет. Это человек полный сил, давно живущий в государственных делах и глубоко продуманных теориях, привыкнувший спокойно смотреть на мир и как англичанин, и как мыслитель. И он-то, наконец, не вытерпел и, подвергаясь гневу невских регистраторов цивилизации и москворецких книжников западного образования, закричал: «Мы тонем». Постоянное понижение личности, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии ужаснули его. Он присматривается и видит ясно, как все мельчает, становится дюжинное, редское, стертое, пожалуй, добропорядочнее, но пошлее. Он видит в Англии то, что Токвиль заметил во Франции, что вырабатываются общие стадные типы. И, серьезно качая головой, говорит своим современникам: «Остановитесь, одумайтесь. Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите. Душа убывает». Но зачем же будет он спящих? Какой путь, какой выход он придумал для них? Он, как некогда Иоанн Предтеча, грозит будущим и зовет на покаяние. Вряд второй раз подвинешь ли этим отрицательным рычагом людей. Стюарт Миль стыдит своих современников, как стыдил своих Тацит. Он их этим не остановит, как не остановил Тацит. Не только несколькими печальными упреками не уймешь убывающую душу, но, может, никакой плотины в мире. «Люди иного закала, — говорит он, — сделали из Англии то, что она была, и только люди другого закала могут ее предупредить от падения.